Избрание, постановление, служителей и так дальше – это очень важный вопрос, очень серьезный. Это, наверное, является где-то в основе того, что мы называем именно домостроительство церкви. Это избрание, постановление служителей, кого, как их ставить, как их снимать и так далее. То есть практические вопросы, которые действительно должны каждый понимать, которые, ну вот, как вот особенно братья, да, будущие члены братского совета, служителя и так дальше. Второй вопрос – это уже непосредственно то, что связано с вопросами устройства церкви в плане церковные взыскания, священнодействия, что мы считаем за святыни, на каком основании и так дальше, да? Братский совет, членские собрания. Значит, этот вопрос мы осветим после обеда. Я бы хотел, чтобы до обеда мы постарались, может быть, мы даже немножко оставим время на размышления, чтобы нам осветить вопрос, библейские принципы избрания и постановления на служение. Значит, это очень важный вопрос. Практически это основа домостроительства церкви, как мы называем. Это построение, или будем говорить, это избрание служителей. Почему это действительно так важно? Несколько таких моментов, на которые вы должны обратить внимание. Мы не будем сейчас просматривать все места Священного Писания, но особенно в Ветхом Завете вы находите очень ярко отраженную истину, когда речь идет об избрании царей, священников и так дальше. Да? Становится царь такой, и нам прямо говорится, да, что он отвратил народ от Господа. Да? Или наоборот, становится и говорит, служил Господу, как праотец его Давид. В это время он сделал там реформы, Иосия читаем, другие, да. И он наоборот, смотрим, поворачивает народ к Богу, да. Кажется нам немножко как бы не совсем понятно, но ведь каждый же человек имеет, ну, свое личное отношение с Богом. Каждый же человек имеет в руках закон. Каждый человек знает, что хорошо, что плохо, да? Каким образом один человек у руля может весь народ, всю нацию отвести от Бога, да? Значит, это действительно так. И вы можете это заметить и в церквах, да? Становится пресвитер, и пошло дело под откос, под откос, под откос. Или наоборот, становится пресвитер, и смотришь, где-то поначалу с какими-то трудностями или еще что-то, да, но церковь начинает выравниваться, выравниваться, преображаться. Смотришь, действительно становится народ святой, как бы все правильно, да. Почему это так происходит? Конечно, даже в Израиле, тогда, когда все отступили, все поклонились Ваалу и все, остался пророк Илья. И он молится Господу, и он говорит, остался я один. Помните эту ситуацию? А Господь говорит, нет, говорит. Ты, говорит, не один, ты не один. Еще, говорит, 7 тысяч, которые не преклонили колено перед Ваалом и не целовали, не лобызали его. Значит, конечно, остаются искренние, преданные и так дальше. Но в целом, как народ, да, отступает. Почему это происходит? Очень просто. Мы все, вот почему мы будем говорить о служителях, их ответственности и все, каждый из нас, из людей, мы практически, находясь в этой плоти, ищем в какой-то мере извинения к нашей плотской жизни. Мы ищем. И когда появляются какие-то возможности и так дальше, да, это все происходит медленно. Это никогда не происходит вот так, что, вы знаете, пришел царь и говорит, все, кланяйтесь Ваалам там, или и все, они пошли, да? Это происходит медленно. Но люди начинают отступать, 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 и в конечном итоге они не замечают, как оказывается в таком страшном положении. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в 8 главе Римлянам, где он заявляет, он говорит, если живете по плоти, то умрете. Обратите очень важное, так сказать, обратите внимание на очень важную постановку слов, которые здесь говорит апостол Павел. Это 13 стих. Смотрите, «Ибо если живете по плоти, то умрете». Он не говорит здесь, что если живете по плоти, то вы мертвы. Так или нет? Обратите внимание на это, братья. Обратите внимание. Он не говорит, что мертвы. Значит, есть вот это состояние, когда человек начинает жить по плоти, но он еще не мертвый. Он еще не мертвый. Павел говорит Коринфянам, я, говорит, не мог говорить с вами, как с духовными, а как с плотскими, с младенцами, с душевными, да, и так дальше. Он перечисляет все это. Значит, есть вот это состояние, когда человек начинает потихоньку, потихоньку вот так опускаться, 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 и доходит до состояния, когда наступит смерть. Павел предупреждает, умрете. Это постоянно длиться не может. Проблема только в том, и серьезная проблема, что когда человек пошел по этой наклонной, реально человек уже сам не в состоянии определить момент смерти. Я имею в виду о духовной смерти, да? Страшное положение. Поэтому на служителях, мы будем дальше касаться, лежит большая ответственность, наоборот, вытягивать в другую сторону, да? Это большая, кропотливая работа. Мы будем об этом, я надеюсь, говорить очень серьезно. Почему? Потому что, по сути дела, это неприятная работа. Неприятная. Каждый человек имеет, вот мне нравится такое английское слово propensity, да, как бы склонность, желание, предрасположенность, вот так скажем, предрасположенность идти путем плотским. Каждый из нас. Мы не будем, знаете, говорить о других, просто каждый посмотрите сейчас внутрь себя, да. Разве мы не такие? Мы же знаем, кто мы внутри. Нам хочется, нас тянет куда-то и так дальше, да. Это постоянная борьба. Не зря весь Ветхий Завет нам показан в картинах войны, в картинах битвы, кровопролития и так дальше, да, все. И многие, когда особенно из неверующих мы начинаем говорить, они начинают нам иногда как в укор говорить, да какой же это Бог, да какая же это любовь. Посмотри, что происходит, посмотри, что делает Давид, что делают другие цари, Иисус Навин, Моисей, истребление, кровопролитие и так дальше, да. Может быть, нам иногда это тоже не совсем понятно. Апостол Павел говорит римлянам, что это образы для нас, да. Мы с вами в буквальном смысле, даже в Новом Завете, да, мы идем путем большой борьбы, связанной с кровопролитием. Но это теперь уже в духовном смысле, да? Это были образы. И все это из-за того, что мы имеем то, что вот мы говорим, да, нашу плоть. Мы идем или у нас предрасположенность к этому. Поэтому, братья, мы должны этого не стесняться, мы должны это признавать, мы должны это говорить, да. Но, учитывая такое нашу предрасположенность и так далее, да, мы должны понять, почему такая большая ответственность ложится на служителях. Почему, да? Как поведет служитель, хотим мы того или не хотим, вот так и будет в церкви. Да, будут те, которые останутся истинными и так дальше, все. Но в целом народ пойдет по наклонной. Поэтому Писание так много говорит об избрании, о служителях, об их ответственности, об отношении к ним, об том, кто он должен быть, и так далее, и так далее. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Поэтому мы должны понимать, что именно вопрос служителей, избрание служителей, их служение и все, является основным принципом домостроительства церкви. Это основа. Поэтому мы сейчас переходим к практической части домостроительства. Да? И первый вопрос, первостепенный вопрос, это библейские принципы избрания и постановления на служение. Важен этот вопрос еще и потому, что мы с вами, мы вчера об этом говорили, я знаю, что некоторые не были, да, но вчера наша вся тема была посвящена церкви. Что есть церковь, да? И мы с вами говорили об образах, которые нам даются в Писании, но мы с вами должны понять тоже, почему это так важно, когда мы говорим об избрании служителей и так дальше. Потому что мы имеем дело не с чем другим, как непосредственно с телом Иисуса Христа. Нам Писание об этом говорит очень прямо. Когда нам заявляет именно, говорится о том, что из себя представляет церковь в глазах именно нашего Господа, то мы с вами читали, да, я хотел бы опять-таки обратить внимание, что нам говорит более конкретно Писание об этом. Но посмотрите, Колоссянам 1 глава 24 стих, что говорит апостол Павел. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Апостол Павел ясно понимал, он говорит, если мы представляем организм какой-то, то он неоднократно говорит, что, помните это, мы читаем в 11 главе, например, Коринфянам очень ясно, говорит, что он, что Христос – глава, он как голова, да, прообраз нам рисует. Церковь – это тело, это тело. И он прямо говорит то же самое. Мы читаем, например, когда находим Ефесянам в первой главе, здесь апостол Павел опять-таки говорит практически те же самые слова. Он обращается и в 23 стихе даже взял, ну, прочитаем 22, он говорит, что Бог все покорил под ноги Его, то есть Иисуса, и поставил Его выше всего. Чем именно? Что есть выше всего? Бог поставил Иисуса главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Посмотрите, в глазах Бога нет ничего выше, как тело Иисуса Христа и сама голова Иисус. Он прямо говорит, поставил Его выше всего. Посмотрите, что говорит нам еще об этом очень важно, когда мы открываем Деяния апостолов, то в 20 главе мы находим очень удивительные слова, когда апостол Павел имеет встречу с пресвитерами, призвал пресвитеров из Ефеса, и вот когда он с ними встречается, то посмотрите, что он здесь говорит. 28 стих. «Итак, внимайте себе, всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь чью? Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Самая высокая цена, выше всего, что есть в мире, вообще, во всей вселенной, да, это церковь. Братья, если мы имеем такое отношение к этому, действительно внутренне, не просто здесь, в голове, да, то мы тогда поймем важность, почему так важно правильное избрание, правильное постановление служителей и так дальше. Церковь – это творение Христа. Она Ему принадлежит, Он ее купил, купил дорогою ценою, и Он сам сказал, помните, Матфея 16 глава, 18 стихе, Он говорит, «Я создам церковь, Мою создам церковь, да, врата ада не одолеют ее». Насколько это действительно важно. Поэтому, когда мы говорим, вот я бы хотел тоже обратить внимание, я знаю, вы знаете, братья, я бы хотел так, вот мы сейчас, когда обо всех этих вещах будем рассуждать, я бы попросил, чтобы вы, ну, как бы в своем понимании, ну, убрали то, что я пресвитер церкви. Да, чтобы мы с вами, ну, поговорили, ну, открыто. Почему? Почему я это прошу? Потому что сейчас мы будем говорить о таких вещах, на которые некоторые скажут, ну, вот он пресвитер, он что-то требует к себе, какого-то там домогается уважения там или еще что-нибудь. Давайте мы это оставим все. Давайте мы просто будем говорить принципами Священного Писания, оставим, кто есть вы, кто есть я, а будем говорить, что именно говорит Писание об этих вещах. Я просто попросил бы, чтобы мы смогли поговорить об этом таким вот образом, да? Почему? Поэтому, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о служителях, да, то мы должны быть очень осторожны. Это не просто люди. В каком смысле? Они такие же люди, как и все мы, да? тот же пресвитер, там заместители, диакона или что, они такие же люди. Но важно понимать, что они действительно находятся на службе у Господа. Да? Особая ответственность, совсем другой отчет перед Богом, все совсем другое. Более того, одну важную деталь мы должны усмотреть. Учитывая, что пресвитера, диакона, другие учителя, да, другие служители, апостолы, они тоже люди, у них тоже есть недостатки. Они где-то могут допускать и ошибки, бывают и какие-то прегрешения, и так дальше, да. Они тоже люди. Учитывая все это, даже апостолов, помните, как, что произошло у Павла с апостолом Петром, когда мы в Галатах читаем во второй главе, когда он противостал ему, написано, что Петр стал лицемерить. Прямо, да, написано. Не в осуждение, это служитель, высокий служитель Господа, все. Но подвергаются люди, Варнава подвергся тоже этому. Однако, вспомните одну такую очень важную истину. Когда мы читаем 11 главу Иоанна, то нам описано, что собрались первосвященники и книжники и имели совет. О чем совет? Чтобы погубить Иисуса. Представляете, да? Собрались на такой совет. И вот когда они там собрались, то Каиафа произносит слово. И он говорит, вы, говорит, ничего не знаете. Ибо, говорит, лучше, чтобы один человек умер за всех, нежели погиб весь народ. Кажется, ну, такие даже страшные слова, да, он произносит. А что нам комментирует Дух Святой? Что нам Писание об этом говорит? Будучи на тот год первосвященником, он пророчески предрек, что Господь умрет за народ свой. Братья, подумайте, как это может быть? Как? Он, который вот в таком положении, да, Господь дает ему пророческое слово, и он произносит пророческое слово. Значит, почему я все это говорю? Суть не в человеке. Не в человеке. И он человек, и он где-то допускает ошибки, да? Наше положение и отношение, наш взгляд на это должно быть, что этот человек поставлен Богом. Мы коснемся вопроса об этом немножко. И не только это. Нам, например, показано на даже такие вещи, нам говорится, всякая власть от Бога, например, да? И вспомните, как нам Писание говорит, например, о Навуходоносоре. Ведь это же страшный человек. Это же страшный человек, да? Он что хотел, то делал. Вот так Слово Божие говорит. Я хотел бы, чтобы вы помнили вот о Навуходоносоре, да, одну важную истину. Нигде в Писании ни за кого вы не найдете таких слов, как за Навуходоносора. Кого хотел, умерщвлял. Кого хотел, оставлял живых. Вы можете себе представить человека, правящим всем миром, и жизнь всех людей в его руке? Никаких ни судов, ни адвокатов, ни лайеров, ничего не работает. Ничего. Хочет, этот живет, этот умирает, этого на огне жарить. Там что хотел, то делал. Да? И что мы читаем? Господь говорит, раб мой Навуходоносор, которого я поставил исполнить волю мою. Вы все можете представить, да? Значит, друзья, очень правильно нас должно быть именно отношение к этим вопросам. Особенно, когда мы говорим о церкви. Мы вчера немножко коснулись вопроса, цель или назначение церкви. Назначение церкви, мы уже рассуждали вчера более глубоко, но вскользь именно, чтобы нам сейчас вот опять, так сказать, подойти к основным вопросам, да, это утверждение Царствия Божия, это распространение Царства Божия. Именно сейчас Господь устраивает свое царство, начинает здесь на земле. Мы вчера в деталях об этих вопросах мы говорили, да, но мы с вами касались вопроса, и мы должны иметь ясное понимание, что Царство Божие строится на враждебной территории. Князь мира – дьявол, он здесь управляет, это принадлежит ему, он прямо говорит Господу при искушении, 4 глава Матфея, он говорит: «Падши, поклонись мне», и это говорит: «Я отдам тебе». Он хозяин, он здесь царствует, он здесь князь, да? И на его территории, на враждебной территории, Бог делает чудо, начинает строить свое царство. Это то, что происходит, да? Нам Писание прямо говорит, для того, чтобы совершать это дело, должен быть порядок, должно быть устройство. Вести войну, вести брань, вот опять, братья, мы должны это очень ясно осознать, да? Идет война в буквальном смысле. Вот служители, никогда, вот мы когда собираемся пресвитерами, время от времени мы повторяем это, говорим друг другу: братья, мы должны никогда не забыть, идет война, идет война. Дьявол не может терпеть ни одного человека, который является Детем Божиим, ни одного. Вся его задача, все направлено, вся его миссия, да, это людей сбить с истинного пути, да, это все, что он делает. К нам, к верующим, у него неприязнь, ненависть, он этого терпеть не может, не может, да. Чтобы устоять, должен быть порядок, должно быть устройство. Слово Божие об этом говорит. Это почему в церквах, где устраиваются какие-то бунты, непорядки или еще что-то, это действительно является прегрешением против тела и крови Господня. Против тела грешат люди, против церкви, да? Когда начинается непорядок, неустройство, еще что-то, да? В этой каше обязательно кто-то падает. Я еще не увидел ни одного разделения в церкви, ни одного бунта, чтобы где-то обошлось без потерь душ. Еще такого я не видел. Слабые, неутвержденные, да? Обязательно. Обязательно. Поэтому мы с вами должны иметь к этому очень правильное тоже отношение. Ответственность, да? Именно идет борьба и должен быть порядок. Какой порядок? Мы вчера немножко касались этого. Не будем останавливаться на этом сейчас долго, но апостол Павел в послании к Коринфянам, 14 главе, конец этой главы, он очень конкретно говорит об устройстве церкви, о порядке церкви и так дальше. Дальше. Непосредственно поставление служителей. Стоят несколько важных вопросов, очень важных вопросов, да, которые я бы хотел, чтобы вы даже себе записали вот в конспектах, да, и имели это. Первый вопрос очень важный. Именно процесс поставления служителей. Каков правильный процесс вообще ставить служителей? Второй вопрос. Условия для избрания. Каковы принципы, да? Что необходимо? Каковы условия для избрания? Третий – это диапазон служения каждого служителя. Что ему верен? Какую он несет ответственность? Что он может делать? Что он не может делать? После стоит тоже очень важный вопрос – это снятие сослужения или уход. Или его снимает, или он сам уходит, да? Что об этом говорит Писание? Учитывая этого, хотя это отдельный вопрос, но мы все равно должны коснуться вопрос деятельность пресвитера взаимосвязи с советом. Что об этом нам открывается в Писании? Каково правильное положение? И последний вопрос. Если заканчивается служение, да? Что после служения? Что после служения, да? Ну, был пресвитер, все, освободили его от служения, что дальше? Значит, все вот эти вопросы мы должны практически рассмотреть, и вы должны каждый иметь ясное представление об этом. Итак, первое, процесс. Как поставляется служитель? Кто поставляет на служение и так дальше? Значит, несколько важных моментов, которые мы должны знать и понимать, и действительно практиковать в своей жизни, придерживаться это. Первое, что мы должны знать, это апостол Павел Ефесянам в 4 главе, мы читаем с 11 стиха, и он говорит нам такие слова, что и он, то есть Господь, поставил, и он перечисляет апостолами, пресвитерами, учителями и так дальше. Значит, первое, что мы должны понять, что ставит Господь. Ставит Господь. Естественно, у нас поднимаются вопросы. Как ставит Господь? Как ставит Господь? Не приходит же Господь в нашу церковь, и Он берет и говорит, вот ты будешь нести служение пресвитера, ты будешь диакон, ты будешь учитель, тебя на апостола и так дальше. Да? Этого же нет. Почему мы об этом говорим? Несколько таких вопросов. Да? Первое, если мы этот вопрос именно так понимаем, у нас будет правильное отношение к служению. Кто-то из вас будет служителями в будущем, диаконами, пресвитерами и все, да? Какое ваше отношение будет к служению? Лично ваше, да? Если вы будете к этому относиться так, что меня поставил на это Господь, а не вот просто там люди или еще что-то, да? Это совсем другое отношение. Проблема многих служителей сегодня. Они не думают об этом, что они находятся на службе у Господа. Проблема многих рядовых членов церкви, что они не видят в служителях, что это поставленные Богом. Значит, мы должны понять, Писание нам говорит, это как для служителей, это также для рядовых членов церкви. Нам конкретно заявляется, Бог поставил, Бог поставляет, да? Мы должны никогда не забыть это. Не люди ставят, не люди ставят. Проблема. Когда мы открываем второе послание Тимофею, то мы находим в 4 главе 3 стих удивительное слово предупреждения. И это о нашем времени. Он говорит, будет время, когда здравого учения принимать не будет, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Значит, братья, большая опасность. Мы живем в это время. В церквах царит демократия. Все решается голосованием, как проголосуют там или еще что-то, да. Мы коснемся этого вопроса немножко дальше. Мы в Слове Божьем основания к этому не находим. Вот как вы хотите, мы не находим. Церковь не правится демократией. Глава церкви не народ. Глава церкви – Писание, мы вчера говорили, краеугольный камень Христос и строится на Слове Божьем. Значит, очень важный принцип, который мы должны понять, да, ставит Господь. Когда именно мы переходим на путь, что поставляют просто люди, большая опасность именно того, что будут учителя, которые будут льстить слуху, да, идет на развал. Поэтому, когда мы говорим непосредственно именно об этом, то мы должны очень ясно понимать о том, что как же все-таки это должно произойти. Если ставит Господь, если это происходит как-то в церкви, то какой же правильный, как вот мы говорим, вопрос стоит перед нами процесс, какой же правильный процесс этого, да? Почему церковь же не может быть в этом вопросе безучастна? В конечном итоге апостол Павел в первом послании Тимофея в 3 главе заявляет в 15 стихе, что церковь есть столб и утверждение истины. Он же не заявляет, что пресвитер столб и утверждение истины. Он не заявляет, что церковный совет, да? Утверждение истины столбом является церковь. Значит, посмотрите, братья, я понимаю, что когда мы смотрим на этот вопрос, то у нас как бы появляется противоречие. Как же все это совместить вместе? Давайте мы немножко подойдем и посмотрим дальше. Значит, во-первых, когда мы говорим «поставляет Господь», как? Как это мы можем видеть? Ну, есть прямые вещи. Например, когда мы говорим, что Господь поставил Иосифа, избрал на служение. Давайте библейские примеры рассмотрим, да? Господь в первую очередь, кому открыл это? Ему. Помните сны, да, которые были ему? Он видел эти сны, Господь ему показал, что он будет этим человеком, да, который поведет вот именно его народ, да, и так дальше. Мы видим, что Господь ему это открыл. Взять другой пример. Давид. Ну да, Господь что-то ему открывал. Потому что, когда он пас овец у своего отца, то он там уже играл, прославлял Бога, да, и так дальше. Бог дал ему удивительную силу. Помните, да, он говорит, когда он вышел сражаться против Голиафа, то он говорит, когда я пас овец у моего отца, и бывало приходил там медведь, лев, да, я, говорит, догонял, брал все. Но я уверен, что Давид, когда все это делал, он же понимал, что это Бог ему помогает, да? Он же ясно говорил, когда он пошел против Голиафа, он говорит, что Бог, говорит, сделает, да, не я, все. Он очень ясно понимал, да? Но с Давидом есть еще одна очень важная деталь. Господь посылает пророка Самуила к нему в дом, и он говорит, он имеет разговор с отцом, призывает братья, да, и он молодого еще, да, помазывает его на царя. Пророк ему сказал об этом. Обратите внимание на эту деталь. Посмотрите, если мы посмотрим дальше, то, например, такие примеры, как мы видим Моисея, да? Господь призывает его непосредственно на служение, и когда он его ставит на этот труд, очень важный, особенный труд, то мы с вами видим, опять-таки, очень удивительное, что здесь происходит, да? Бог начинает прямо говорить человеку, не через сны какие-то или еще что-то, да? Бог конкретно ему говорит, я ставлю тебя на служение. Он даже противится, да? Бог его ставит на определенное служение. Дальше, Иисус Навин, пример, как его Бог ставит на служение. Моисей его поставил на служение. Он ему говорит, он его призывает, потом мы видим, что утверждает это Господь, но Моисей непосредственно вовлечен в этом человеке. Елисей. Как на служение призывается Елисей? Обратите внимание, как. Господь сказал, но не сказал же Елисею. Вот, братья, почему мы рассматриваем все эти примеры? Да? Я понимаю, что вскользь, но я бы хотел, чтобы вы даже каждый этот пример себе отметили. Посмотрите, нам показаны примеры, как Бог призывает на служение. Бог призывает Елисея. Как призывает? Ни одного слова Елисею. Мы ничего не знаем о его жизни, как или что там, да? Господь говорит Илии. И он говорит, вместо, говорит, себя, помажь, говорит, в пророке Елисея. И он проходит, смотрит Елисей, пашет, да? Он снимает с себя милоть, плащ, да? И бросает на него. Тот говорит, я иду за тобой. Он говорит, что мне и тебе? Делай, как хочешь, да? И он пошел. Но Елисей не получал никакого откровения или еще что-то. Он был призван Господом, но через кого? Через Илию. Мы не видим, чтобы непосредственно с ним говорил как бы Господь или еще что-то, да? Значит, мы можем говорить довольно-таки много. Мы можем говорить, уже пример мы сегодня приводили, Петра, и всех других апостолов, непосредственно как их призвал Господь, но в частности Петра, как Господь поставляет его на это служение. Мы сегодня утром слушали, да, такой диалог с ним, и он прямо, и он ему говорит, паси, говорит, овец моих, паси агнцев моих, да, он его непосредственно ставит на служение. Как Тимофей был поставлен на служение? Мы видели, что Павел избрал его, проходя, имеет доброе свидетельство от братьев по местной церкви, он его взял с собой, потом поставляет, мы видим, совершает рукоположение и так дальше. Значит, мы можем идти дальше, рассматривать много примеров в Библии, как поставлялись цари, поставлялись пророки, Исаия, Иеремия, Иезекииль, за Давида мы коснулись, Саула и так дальше. Да? На что я хотел обратить внимание? Братья, нигде вы не найдете, чтобы на служение избирал кого-то народ. Или вы знаете такие случаи в Библии? Значит, таких случаев нету. Таких случаев нету, да? Поставляет везде Господь. Да, мы в 6 главе Деяниям видим, что избирает диаконов, избирает как? Дают апостолы инструкции и говорит, изберите из среды себя, да? То есть, как вот уже диаконов, мы что-то видим, но мы подойдем, значит, именно к этому. Что мы видим в Слове Божьем, особенно когда мы касаемся непосредственно уже в Новом Завете, касается пресвитеров? Два таких очень важных места, которые мы находим в Писании. Первое – послание Титу. Здесь апостол Павел обращается к Титу, и он говорит в первой главе такие слова, 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Апостол Павел дал приказание. Тит, он был как бы ответственный за служение, да? Он говорит, по всем городам в Крите, где образовались группы, церкви и так дальше, ты должен поставить пресвитеров. Апостол Павел и Варнава. Когда мы читаем в Деяния, то мы находим, опять-таки, очень важное место, когда они совершили миссионерскую поездку, и после миссионерской поездки, ворачиваясь назад, и нам, мы читаем в 22 стихе, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежим нам войти в Царствие Божие, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверили. Значит, посмотрите, опять мы видим то же самое. И опять мы не находим, чтобы это было вопрос сугубо какой-то демократический. Слово Божие нам говорит об этом довольно-таки открыто, довольно-таки ясно, что именно поставление служителей происходит непосредственно каким-то образом, вот так вот через братьев там или еще что-то. Вот. Значит, мы это видим, и опять-таки можем смотреть разные примеры, да, как это там, вот мы говорили, Давид там, или там Иисус Навин и так дальше. Да. Дальше. Какую же роль в избрании играет церковь? Как это должно происходить правильно на основании Слова Божия? Как я уже говорил, вот это очень важное место, которое нам написано 1 Тимофея 3:15. Мы читаем, что церковь есть столб утверждения истины. Потом, очень важное место, мы читаем Деяния, 6 глава, когда была нужда в диаконах. Хорошо, это не пресвитер, да? Однако, мы видим определенный какой-то принцип здесь заложен, когда нам обращается, и здесь говорится непосредственно, что было обращение к церкви. Посмотрите, что здесь говорят апостолы. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, но теперь обратите внимание на следующее слово. «Итак, братья», не братья и сестры. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Им поставим на эту службу». Значит, если вы будете рассматривать толкование на это место, словари там, справочники какие, да, то вы увидите, что все без исключения толкуют, кто серьезно разбирает это в свете там греческого и все, что это было обращение, ну как по-нашему, к церковному совету. Что это было не вот как церковь, да, а это было, ну так выражимся, расширенный братский совет. Расширенный братский совет, множество учеников. Церковь огромная, мы говорили уже, да, минимум 10 тысяч, потому что в первый день покаялось 3 тысячи, проходит пару недель, кажется, кается 5 тысяч, Бог ежедневно прилагает спасаемых, да, огромная церковь. И вот в этой огромной церкви они собрали, вы можете себе представить, что они собрали 10 тысяч и демократически избирают диаконов, 7 человек. Вы себе можете это представить? Это нереально, да? Потому нам здесь конкретно написано, они собрали множество, не знаем сколько, но немало. Это явно не 5 там человек, не 10, только 7 избрали, да? Собирает, но это братья. По-нашему расширенный братский совет, да? И они решают, значит, этот вопрос. Но принимает большее количество участия. Третье нам вот еще, третье слово, место, да, которое нам конкретно что-то проливает свет на это, когда мы читаем Деяния 13 главу. И мы будем читать с первого стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, Луций, Манаил и Савва. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив пост, молитву, возложив на них руки, отпустили их». Мы видим опять, что Господь избирает, Господь поставляет, но голосом более расширенного количества людей. Да? Трудно с этого места сделать заключение, что это вся церковь принимала участие. Однако, мы видим, что это не один человек. Пускай это будет либо братский совет, либо там еще что-то, да. Здесь вот перечисляется, ну что, они вот только эти братья здесь, да? Ну вот некоторые задают вопрос, написано, когда они служили, кто они? Вот взяли, перечислили, написано, что здесь были пророки и учителя, и потом второй стих написано, когда они служили. Значит, что, только пророки и учителя? Некоторые так и понимают это место. Что вот это, что сказал Дух Святой, было к пророкам и учителям. Некоторые говорят, что это более расширенный круг. Может быть, мы не можем утверждать. Одно мы знаем, что в Антиохии было... Большая церковь, написано весьма много, когда мы читаем 11 главу, да, то нам говорится, что много уверовало, и прямо слово стоит весьма много. Значит, очень большая церковь была, да. Вот, и мы видим, какое-то участие в вопросе избрания происходит непосредственно также и церкви. Когда мы говорим именно все это, то мы должны понять, почему Слово Божие нам не дает прямых указаний и даже с предостережением говорит о последнем времени, чтобы нам избежать вот этих демократических ходов в вопросе избрания. Почему? Знаете, братья, на это есть серьезные причины. Первая причина, да, когда вопрос идет об избрании, не все знает церковь. Не все знает церковь. Ну, я вам расскажу такой пример. В одну церковь звонят, зовут приехать рукополагать пресвитера. Значит, на пресвитерском совете мы обсуждаем, наша церковь, все нормально, посылает, значит, хорошо, братья, езжайте, все. Мы едем в эту церковь. Я был рад, я не буду называть ни церковь, ни имен, да, но чтобы вы, так сказать, имели какое-то представление, я был не один, я был рад, со мной поехал более опытный старец. Значит, тоже был, да, нас было трое. Приехал один старец. Ну, мы идем, нам Слово Божие говорит, ни на кого рук поспешно не возлагай, чтобы тебе не участвовать в грехах их, Павел говорит Тимофею. Да, мы идем, посещаем. Это трудно представить. Это суббота вечер. Мы приехали в субботу вечером, да. У них членское давно прошло, все это, да, мы приехали в субботу, значит, собрали братское, на братском поговорили, единодушие, все полагает брата на служение, все, да. В воскресенье собрание, надо совершать рукоположение. Мы сидим в доме у этого человека, начинаем задавать вопросы, да, ну, спрашиваем, как, ну, все нормально, все, начинаем более конкретные вопросы задавать, смотрим, что-то не так, да, мы... Брат, что такое? Там туда-сюда все. Он говорит, братья, я не могу совершать служение. Мы говорим, в чем? Ну, я не хочу все говорить, я не могу. Как так? Как так? Да? Завтра рукоположение, ты дал добро, церковь тебя утвердила. Когда мы тебе начинаем задать вопросы, ты начинаешь юлить туда-сюда, значит, все, и вдруг заявляешь, я служение не могу совершать. Ну, хороший получился разговор, все он рассказал, все, мы видим, не может совершать служение. Не может. На основании Слова Божия, не какие-то там выдумки. Мы этого человека, ну так, видели, брат, и все, никаких там личных отношений или что. Что делать? Вот что делать, да? И он прямо заявляет, братья, я вам сказал, говорит, вы не можете это говорить в церкви. Мы ему говорим, дорогой, ну значит завтра утром начинается собрание, мы оставляем короткое членское. Ты должен сам тогда встать, если мы не можем говорить, и сказать, что есть причины, я служение совершать не могу, я отказываюсь от этого служения. Нет, я этого делать не буду. Значит, вы должны это сказать. Мы говорим, ну ты представляешь, какое положение? Вот мы приезжаем к вам в церковь, вот вы сидите, вся церковь, да? Вы позвали, вы избрали его рукополагать. И мы приезжаем утром, заходим на служение и говорим, дорогая церковь, мы его рукополагать не будем. Есть причины, значит, мы не можем их сказать, да, но рукополагать мы его не будем. Как вы на нас смотрите? А это кто такие? Мы проголосовали, мы избрали, у нас все идет. Кто-то приехал, кто-то такой, да, приехали, и здесь, значит, такие нам, это что, это самоуправство, это все. Значит, ну, практически реально вот так и вышло. Нам ничего не оставалось, мы утром оставили членское и говорим, что братья есть, братья и сестры, есть причины, мы не можем. Шум в церкви, бунт, находятся такие, с места выкрикивают, кто вы такие, там, значит, мы избрали, мы проголосовали, там, еще там что-то, да. Я говорю, ну, поворачиваюсь к нему, ну, ты сам скажи, да, люди требуют, пускай он сам заявит, да, он сидит, как воды в рот набрал, да, и все. Значит, почему я это говорю, братья, почему рассказываю этот пример, да? В моей жизни дважды такое было. Один раз вот это, да, когда был другой вопрос, когда нам пришлось, ну, там немножко по-другому, да, после этого мы изменили много в нашем процессе. И сейчас мы приезжаем зараньше, пытаемся даже участвовать в братских, в членском даже, да, когда идет процесс, где-то говорить и все. Вот. Практически уже ну, дважды, а еще было пару моментов, когда еще заранее, да, приходилось отсеивать, вот, ну, скажем, кандидатов или еще что-то. Да. Почему я привожу вам эти примеры, братья? Мы должны понять, что многое, чего церковь не знает. И более того, и знать не должна. И знать не должна. Мы не должны, нам Слово Божие говорит о лжепророках, да, в Ветхом Завете, что и о этих священниках, что они кормят людей грехами народа моего. Да? Мы не можем, знаете, особенно если что-то там вот в прошлом или что, просто кормить грехами народ. Мы не можем это делать, да? Не все можно говорить, но должно быть правильное отношение, и более того, должно быть мужество к этим вещам. Должно именно правильно иметь отношение. Да? Если мы что-то видим, закрывать глаза, да вот ради там в кавычках мира там или еще что-то, такие вещи допускаться не могут. Поэтому мы говорим, что на самом деле есть причины, почему именно должен быть где-то вот такой подход к этому. Потому что, во-первых, церковь не знает. Во-вторых, почему должно тоже именно иметь такой подход? Есть вторая сторона, это то, что, вот мы прочитали, Павел говорит Тимофею, будут избирать, которые льстили слуху, да? Значит, есть такое предрасположение, что люди избирают не по тем принципам, которые отражены в Слову Божию, а избирает потому, что мне нравится, как он говорит, мне нравится, что он мой друг, что он родственник, и много-много причин, да. То есть совсем другой взгляд на это дело. Поэтому мы должны ясно понимать, что ответственность за избрание все-таки ложится на братьях. Значит, опять стоит конкретный вопрос, да, какое же участие в этом принимает церковь, как это делать правильно. Значит, практически существует два, если так сказать, два правильных подхода к вопросу избрания. Два. И мы должны, так сказать, ну, смотреть на это. Значит, и на самом деле мы видим как бы это в Слове Божьем, да, и подтверждение тогда. Первый подход – это тогда, когда братский совет занимается избранием. Если церковь побольше, то там как бы сам братский совет. Если поменьше, то просят братьев вот так вот со стороны, да, чтобы приезжали, принимали участие. Но братский совет выдвигает кандидатуры. Рассматривает, ходит по домам, беседует и так дальше. Да? Потом предоставляет церкви. И церковь практически имеет право или принять, или отклонить. То есть церковь принимает участие, да? Но церковь не принимает участие в том, чтобы сказать, вот он или еще что-то, да? во избежание всех тех вещей, о которых мы говорили, что-то церковь не знает, потом то, что есть какая-то предрасположенность, и много в церкви нам Писание говорит, есть младенцев, есть плотских, есть душевных и так дальше, да? Поэтому не совсем правильно идти вот просто демократическим путем. Как этот вопрос решается, да? По многим церквам, и между прочим, взять, например, у нас тут с Украины есть братья. На Украине вообще интересно. На Украине есть целая книжечка, такой буклет, где прямо расписано процесс избирания служителей в церквах, да? И там прямо сказано, что должны быть братья, но там братство гораздо больше, да, и есть региональные пресвитера, потом есть областные, потом региональные, потом по областям, потом старшие пресвитера, да, и обязательно в избрании должен, даже если большая церковь, должен участвовать кто-то братьев, скажем, извне, да, обязательно. Вот. И решается вопрос на братском совете, а потом выносится церкви. В украинском братстве вообще, там как вот закон, только таким образом. Вот. Значит, есть один такой подход, и он имеет основание действительно в Слове Божьем. Мы уже касались немножко, вот, и так оно принято и в братстве, да, вот, и Слово Божие, ну, мы сейчас немножко коснемся, то нам, как нам говорит об этом в самом деле Священное Писание. Значит, если говорить о том подходе, который мы вот имеем непосредственно, как вот скажем, на Украине, да, вот, то там нет. Скажем, там единственное, что у них как бы берут и допускается, да, это может, скажем, им надо, например, братья видят, например, что им надо, ну, скажем, два служителя, ну, например, нужно два диакона, да. Они, у них прямо оговорено в этой буклете, у меня есть, даже если кто имеет желание, да, у них прямо там оговорено, что в таких ситуациях братский совет ставит три служителя. Если всех трех утвердят, ну, хорошо, будет вместо два три диакона, ну, это ж хорошо, да. Если одного не утвердят, ну, два будет. Понимаете, да, смысл какой? Они берут немножко как бы больше. Они, скажем, если надо, вот как здесь вот мы читаем в Деянии, да, что нам вот поставьте из среды себя, избрали больше. Но если бы кого-то не утвердили там, то есть вот где-то такой подход. Надо нам, ну, скажем, нам надо минимум одного диакона, ну, значит, мы будем двоих. Искать двоих, да, выводить на церковь двоих, подготавливать двоих. Но во всем процессе всегда с ними говорят, что это еще не окончательно. Да? Вы должны понять, церковь будет голосовать. Пресвитер беседует, там пресвитера, братский совет. Да? И братьям говорят, братья, будет еще голосование церкви. Да? Мы вас не избираем, никаких заверений, никого, ничего. Да? Мы проверяем, чтобы все было правильно, чтобы ваша кандидатура проходит по Слову Божию. Как церковь проголосует? Но обычно в этих ситуациях, когда мы так говорим, то значит тогда на самом деле значит, рассчитывает или как бы говорит, предлагает немножко больше. Да? Если надо пресвитер, ну две кандидатуры выдвигает, редко когда одну. Да? Вот. Второй метод или второй путь, как это делается. Значит, если первый путь это братский совет и церковь, то второй путь церковь, братский совет и церковь. Какой? Что в этом имеется в виду? В этом имеется в виду конкретно, что предлагается церкви выдвигать кандидатуры. Значит, делается разными это путями, или это в некоторых местах через церковь, значит, просто, ну, как бы собирает церковь, и каждый пишет там, либо дается возможность, говорится, что у нас избрание, пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры. Ну, как бы то там ни было, суть одна. То, что вот ты непосредственно говорил, предоставляется возможность церкви выдвинуть кандидатуры. Но обязательно второй шаг, братский совет, обязательно. То есть, взяв эти все кандидатуры, их рассматривает пресвитера, потом выносит на братский совет, и так дальше, да? Где немножко опасность этого процесса? Опасность с двух сторон. Одна сторона, ну, скажем, вот то, что произошло, я вам рассказал в одной церкви, да? Вся церковь вот так вот избрали демократическим путем, все это, да? Вот. Представьте себе, что вот, скажем, Но опять-таки я вам скажу очень удивительную деталь. В той церкви не было пресвитера на протяжении долгого времени. Значит, шло собрание, по очереди вели там все. Не было того, кто был ответственен перед Богом ходить, беседовать и так дальше. Да? Ну вот избрали демократическим путем. Все, церковь проголосовала большинством, значит, все вперед. Да? Если бы там включился бы кто-то вот так вот, как рукоположенный состав, да, они бы пришли к тому, к чему мы пришли, когда приехали. Это исключено, чтобы это не узнали. Да? Значит, пришли бы обязательно к этому. Где опасность? Представьте себе положение, выдвигает пресвитера в церкви. Да? Церковь выдвинула кандидатуру, и при выдвижении, да, ну все за него. Практически он один. Да? Вдруг братский совет начинает вникать в этот вопрос и видит, что нет. Вы себе понимаете, какую проблему создали уже в церкви номер один? А во-вторых, ну скажем, давайте сейчас не о пресвитере, диакона, да? В каком положении пресвитер, рукоположенный состав или даже братский совет? Они против церкви, и они сказать ничего не могут. Значит, есть вот эта опасность, да? Что церковь уже, значит, когда сделали, как бы скажем, выдвижение кандидатур и огласили этот вопрос, и церковь, ну, уже, о, все, 90% проголосовали за брата Володю. Ну, все, уже все идут домой, он пресвитер, там все. Вдруг на следующем членском встает пресвитер и говорит: братья, вот у нас кандидатура, брат Андрей. Все, как брат Андрей? Володя. Да, ну, а брат Андрей, он 10% набрал, то 90% все, ну, вот мы рассмотрели все. Представляете бурю в церкви? Можете себе представить, да? Значит, существует эта проблема. Есть другая сторона. Скажем, братья вникли, да, и говорят, что брат не может нести служение. А он видит, что за него церковь. И представляете, какое искушение попадает этот человек. Он знает, что за него большинство, и вдруг его не допускает к служению, препятствием стал братский совет или там рукоположенный состав или еще что-то, да? Вплоть до того, что этот человек может и разделение в церкви сделать. Поэтому, ну вот в частности, как украинское братство, да, у них исключено такой подход. Да, у них как бы ставится немножко с другой стороны. Да, пожалуйста, брат. Да, ну я скажу, есть опасность в том, что вас обвинят в лукавстве. Вы там скрыли, вы там первого поставили вниз, а последнего наверх там или еще что-то. Предоставьте списки, покажите голосов и так дальше, да. Значит, о чем идет речь, братья? Мы не можем идти какими-то там хитрыми, лукавыми путями. Это церковь. Этого быть не может, да. Значит, существует, просто я вам говорю, что существует второй подход, да, вот, именно таким образом. В некоторых церквах практически, взять, например, в Казахстане, у них, хотя нету такой прямой инструкции, но я разговаривал непосредственно даже с Франц Гергардовичем Тисиным, да, у них практикуется второй подход. Они вначале задействуют церковь. Но, он говорит, у нас никогда нету, чтобы церковь вот так вот выносила ну, кандидаты. Что, говорит, делать? Мы, говорит, просто объявляем. И говорим, начался процесс избрания, ну, пресвитера, скажем, да. Молитесь об этом, братья и сестры. И если кто видит кого, пожалуйста, подходите к братьям, пишите записки, еще что-то, да. То есть, это происходит открытым путем, но это идет непосредственно только в братский совет. Да? Церковь не видит этого. Да? Значит, а в Казахстане, кто из Казахстана, кто там жил и видел, процесс идет именно таким образом. Да? Они не исключают в начале участие церкви, но это идет очень ограниченным путем, опять-таки по этим двум причинам. Чтобы и человека не поставить, значит, не поддался искушению. И второе, чтобы избежать проблем в церкви. Да? Но опять-таки, братья, мы должны понять, и очень важно понять, что то, что практически сейчас происходит во многих церквах, когда это происходит сугубо демократическим путем, Слово Божие предупреждает против этого. Предупреждает. Неправильный этот процесс. Значит, нам показывается, почему мы приводили пример, как это поставляется, как это делал Господь и так дальше. Я знаю, у нас сейчас будет перерыв. Я хотел бы просто для того, чтобы нам, так сказать, ну, закрепить, я хотел бы, чтобы, может быть, нам просмотреть, значит, ну, одно место Священного Писания и один конкретный пример. Первое место Священного Писания, когда произошел, мы читаем в Деяниях 15 главе, когда в Антиохии произошел спор об обрезании, были посланы ученики, Павел, Варнава, другие, да, они пошли в Иерусалим, и решается вопрос. Решается очень серьезный вопрос церковного домостроительства и так дальше. И мы читаем очень удивительные слова, что когда они действительно пришли туда, решает вопрос и так дальше, да, вот, то мы видим, что значит, когда они действительно все взяли и рассказали, то 6 стих 15 главы. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Да? Собираются апостолы и пресвитеры, решают этот вопрос и так дальше, выносят определенное решение. И понятно, что там много людей, огромное, там пресвитеров, я не знаю, может быть и 100, а может быть и больше пресвитеров было, апостолов 12, да. Но посмотрите, 28 стих, когда они заканчивают этот процесс, что они пишут? И они пишут: угодно Святому Духу и нам. Вы видите порядок? Они не говорят: мы решили, мы пришли, да. Значит, они имели твердую уверенность, что в решении этого вопроса они поступают так, как угодно Духу Святому. А потом они и себя ставят, говорят: угодно Духу Святому и нам. Значит, пост, молитва и вот эта уверенность, угодно Духу Святому, да, это очень важно. Хотел закончить наш вот этот вот важный вопрос о процессе избрания удивительным примером из Слова Божия. Мы читаем о Давиде. Посмотрите, что происходит. Значит, мы с вами видим в первой книге Царств, описывается нам непосредственно вот процесс, который произошел в жизни этого молодого человека. И помните, в 13 главе нам прямо говорится о том, Господь, значит, на самом деле решает вопрос это. Он говорит здесь, обращается через Самуила к Саулу, он говорит: Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Бог его нашел. Помните опять-таки, что очень удивительно, что мы читаем немножко дальше, что именно происходит непосредственно в 16 главе, как Господь это делает через Самуила, приходит и помазывает именно Давида. Да? И очень важное здесь тоже место, когда в 7 стихе нам говорится, Господь говорит: «Я, говорит, смотрю не так, как смотрит человек». Человек смотрит на лицо. Братья, ну подумайте, пришел Самуил, это же пророк Божий, да? И он подвержен этому искушению, он смотрит на лицо. Когда мы здесь берем и читаем, заходит Елиав, а Самуил сидит, да, и внутренне он сам говорит: «Верно сей пред Богом помазанник». Он его увидел, да, а Бог говорит: хоть ты и пророк, остановись, что ты делаешь? Я не так смотрю. Вы видите опасность, да? Значит, Господь его помазывает, происходит это. Теперь подумайте вот что, друзья. Бог его помазал в цари. И написано нам прямо, что именно с того дня и после Дух Господень почил на Давиде. Все, в глазах Божьих он помазанный царь. Избранный, пресвитер церкви. Все, да? Сколько лет прошло, когда Давид стал царем? Около 30 лет. Но минимум 15 лет. Минимум, да? Огромное количество времени. Точно нам неизвестно, но показано, это было в начале царствования Саула. Саул царствовал 40 лет, да? Давид стал в цари, когда ему было 40 лет, значит, он родился в момент, когда Саул стал царем, да, где-то в этом промежутке, но в начале царствования Саула он был помазан. Сколько ему было лет? 12-15, отрок написано, да? Но где-то вот так. Посмотрите, о чем идет речь. Бог его помазал. Кто об этом знает? Ну, Давид, отец, Самуил. Все. Да? Братья, очень важный принцип. Кого Господь избирает на служение, в первую очередь Он все-таки открывает этому человеку эту истину. Он показывает. Посмотрите, что происходит дальше. Когда мы просматриваем опять-таки жизнь Давида, да, проходит длинный промежуток времени, но мы приходим во второй книге царств, и что мы с вами здесь находим? Очень удивительное место. Посмотрите вторую главу, и во второй главе нам говорится очень важные слова. Значит, когда уже вот умер Саул и так дальше, да? Четвертый стих. «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». Это второе помазание. Посмотрите, что происходит. Он давно уже знает, что он помазан, но здесь, ну давайте опять в наше время переведем, да? Приходят братский совет и говорят, ты пресвитер. Одобрили, помазали его, да? Ставят его пресвитером. Не весь опять народ, да? Но приходят вожди. Все, Давид становится теперь избранным уже служителем, утвержденным, царствует, значит, в Иуде. Приходим в пятую главу. Посмотрите, что мы здесь находим в третьем стихе. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Над всем Израилем. Третий раз. Вы видите определенный принцип, братья? Показан важный пример, да? Во-первых, Бог открыл этому человеку, Он его призвал, помазал, Он имеет уверенность, Дух Божий на нем, Он совершает труд, да? Но Он еще не царь, Он не царь. Бог открывает это теперь другим людям. Приходит колено Иудина, и они помазывают его, утверждает на царя, да? И он царствует, но опять не над всем Израилем. Приходит какое-то время, и весь Израиль пришел, утвердил, помазал его, да, избрание уже, ну, скажем, на уровне вот такого вот церкви, да. Значит, посмотрите, братья, для нас это является каким-то определенным примером, который нам действительно дает основание к тому, чтобы мы действительно могли, ну, относиться к этому правильно, да. И смысл в этом, я должен сказать, братья, очень важно. Вот апостол Павел Тимофею говорит в первом послании, в третьей главе, кто, говорит, епископство желает доброго дела. Ну, а дальше он говорит о диаконах, и кто диаконского служения, и другого. Ревновать о служении – это очень хорошо. Это очень хорошо. Кто желает, да? Но, братья, я не знаю даже, как вам это можно сказать более правильно, потому что нету какой-то формулы, да? Но вы должны знать в первую очередь, что вас Бог избрал на это служение. Должно что-то произойти в вашей жизни. Да? Я бы мог вам рассказать мой личный пример, как у меня это в жизни, да, произошло. Я еще не мечтал не быть пресвитером, ничего. Да? Я как-то, по-моему, в прошлый раз вам говорил, что на это были серьезные причины, потому что я сильно заикался, я не мог разговаривать. Да? У меня в голове не было никогда, что я буду пресвитер. Да? Но вот что удивительно, я помню, когда я уже мне было, например, лет где-то 10, да, ко мне подошла моя мама, что-то мы там где-то играли, все, она подошла, и она говорит, что-то произошло, знаете, и она подошла, говорит, сынок, я хотела, говорит, с тобой поговорить. Я говорю, да, мама, что такое? И она говорит, я, говорит, хочу тебе сказать, у нас, говорит, четверо детей, да, говорит, ты один, о котором мне Бог на сердце положил молитву. И говорит, когда я еще была только в положении, да, носила тебя, то, говорит, моя молитва каждый день была такая, как когда-то написано за Иоанна Крестителя, чтобы Бог исполнил тебя Духом Святым от чрева матери. Говорит, ты будешь пресвитером. Да? И она прямо в присутствии папы, папа там говорил какие слова. Я это выслушал очень внимательно, очень серьезно, да. Был потом у меня еще такой интересный момент в жизни, когда мне было 18 лет, когда я немножко, может быть, вам рассказал, когда я сильно болел и вообще-то лежал на одре, да, приехал брат один, и он конкретно повторил, может быть, те же самые слова. Но я должен вам просто что сказать, братья, да? Знаете, такие вещи, хотя ты их воспринимаешь очень, ну, как бы сомнительно, да? Особенно, ну, в моем положении. Даже разговаривать не умеешь, и ты пресвитер. Ну, это же разуму как бы непостижимо, да? Вот. Но они вызывают у тебя трепет внутренний. Какой-то страх от Господа. Значит, братья, я просто к чему вам говорю это все? Вы найдете в Слове Божьем примеров много, но каждый пример нам показывает, что избрание в первую очередь происходит от Бога. И человек, который избирается, если это правильно и все, да, он это знает. Так вот, как Давид, как Иосиф, как пророки там, да, другие там, вы это будете знать. Значит, братья, это первое. Почему, когда мы решаем вопрос избрания и говорим вот с братьями, которых рукополагаем на служение, да, один из важных вопросов, на который мы... И я вам скажу, братья, в моей жизни была допущена одна ошибка в рукоположении. Да? Я совершил рукоположение, около 50 человек уже участвовал в рукоположении. И одна была ошибка, и притом серьезная ошибка. И потом с братьями, с кем мы рукополагали, мы обсуждали эту ошибку, да, когда мы рукоположили пресвитером, и он не мог был быть пресвитером. И когда мы собирались и потом обсуждали, что же произошло, мы все видели, да, когда мы вот так собрались, с ним беседовали, задавали ему вопрос: ты лично имеешь уверенность и призвание к этому служению? И он так: да не знаю, ну вот там как, вот там... Ну, братья, если прям так сказать, то нет, ну кому-то же надо быть, да? И вот такое. Нас всех это покорежило, да? Ну, как бы церковь избирает, ну ладно, вроде нету серьезных причин, а это серьезная причина. Поэтому, братья, вот это внутреннее помазание, уверенность, призвание от Господа обязательно, обязательно. Формулы в этом нету. Этому Иосифу это были сны, Даниилу это было другое, Давиду это третье, Павлу четвертое, да, и так дальше, везде как. Но это обязательно в жизни, кого Господь поставляет на служение. Это должно быть. На длинный срок ставит Господь, на короткий срок, или как там, мы не знаем, у Бога свои планы. Некоторые цари столько царствовали, некоторые так. Нечестивый царь 55 лет царствует, Манасия, хороший царь царствует 7 лет всего, мы не понимаем всех этих вопросов, да, без разницы на какой срок, без разницы. Должна быть именно вот эта уверенность. И на это мы должны обращать серьезное внимание. Если этого нету, это не служитель. Это не служитель. Мы не можем этого игнорировать. Значит, братья, опять-таки, значит, заканчивая нашу вот эту первую часть, да, мы дальше будем говорить уже об отношении служителя и так дальше, да, но запомните вот это важный вопрос, принцип избрания, да. Значит, первое, это обязательно Господь. Прямо нам так и написано. Господь поставил, не можем мы это никуда убрать. Это должно обязательно быть, и должна быть в этом уверенность, да. Потом мы должны очень... правильно понимать именно поставление служителями, да? Значит, особенно те братья, которые будут принимать участие в рукоположении. Это очень ответственный шаг, и мы должны именно быть уверены. То есть, кто будет совершать рукоположение, должны с полной уверенностью дать одобрение на его служение. С полной уверенностью. Если этого нет, то это не служитель. Это не служитель. К сожалению, сегодня мы живем в такое время, что на любое рукоположение найдутся желающие. Да? В Слове Божьем мы этого не находим. Существовало всегда братство, вопрос решался на уровне братства. Апостол Павел, Варнава, апостолы посылали служителей, Тимофея, Титу. Мы видим, образовывается церковь, из Иерусалима приходят братья, совершают возложение рук, решают вопрос пресвитеров и так дальше. В Самаре, в других, да, мы можем читать много мест Священного Писания, но именно этот вопрос. Второе, значит. Третье – это участие церкви. Да? Мы видим это, она – столб утверждения. Значит, обязательно должно быть и, значит, именно участие церкви. Значит, опять-таки, процесс поставления. Хотя существует пару вот таких вариантов, да, где-то, но надо быть очень осторожным, мудро, да. Но реально три вот этих вещи обязательно должно быть. Во-первых, Бог поставляет, должно быть полная уверенность в этом, да, человек сам должен свидетельствовать. Второе, это служители, особенно те, которые рукополагают, да, они должны принимать участие в поставлении, решать вопрос. Третий, должна в этом принять участие церковь, подтвердить церковь. Церковь – столб утверждения истины. Вот. Значит, вот эти три вещи. Ни одна без другой, ни первая без второй, ни третья без первых двух или еще что-то быть не может. Значит, Слово Божие нам это показывает. И обойти эти варианты или какие-то там пути мы не можем. Если мы это делаем, обязательно будет проблема. Так что вот, братья, что касается процесса. Сейчас у нас будет перерыв, и после перерыва мы должны будем непосредственно взять и посмотреть, и как делается рукоположение, и дальше диапазон служения, но те вопросы, которые мы уже ставили, снятие служителей и так дальше. То есть мы рассмотрим этот вопрос. А сейчас мы, вставши, закончим молитвой.